Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Лазарева Тут. Меня зовут Татьяна Лазарева, и я здесь периодически разговариваю с интересными для меня людьми на интересные для меня темы. Если вы меня поддерживаете, пожалуйста, поставьте лайк. Это очень важно для продвижения этого видео, потому что видео это будет очень важное. У меня сегодня в гостях Чулпан Хаматова. Привет, дорогая!
Здравствуйте всем!
Знаешь, почему я очень и даже как-то волнуюсь, боже мой? Потому что ты человек, который редко вообще только сейчас вот начал выходить в какие-то пространства и рассказывать что-то, давать интервью, и мне кажется, это диким упущением, я тебе это говорила уже давным-давно. И, конечно же, тебе есть о чем рассказать, ты можешь рассказывать и про свои проекты, и про профессионализм, профессиональную свое наполнение и про жизнь, которую ты там ведешь, но моя часть сейчас мы будем с тобой говорить про детей, потому что эта тема не про твоих детей конкретно, а вообще, да. Потому что тема вот этой подростковости, она мне оказалась, когда я ей занялась, она оказалась какой-то, знаешь, совершенно неисследованной, и как будто бы мы этот возраст не считаем каким-то важным. На самом деле он, конечно, дико важный. И поэтому я хочу как раз начать вот с тебя. Я помню, что когда-то, когда мы делали книжку, в которой ты тоже там принимала участие со своим рассказом, ты рассказывала, какой ты была ребенок, что там у тебя вообще творилось, всего интересного и разного. И я бы конкретно сейчас у тебя спросила, какой ты была, каким ты подростком была, удобным, неудобным, как было тебе самой и как было с тобой, окружающим людям?
Все было очень плохо. Это был самый неприятный возраст, потому что, видимо, уже появлялось знание о том, что взрослые люди, вот они не совсем те, за которых себя выдают, и они не всегда правы, а они почему-то настаивают, что они всегда правы. И у меня была перспектива, ну, перспективы не было никакой, но было какое-то видение одной жизни или там будущего, или принципов моих собственных в этой жизни. А меня все время тащили в какую-то другую, которая меня страшно не устраивала. И, конечно, сейчас я понимаю, что это было тяжело всем. Было тяжело родителям, было тяжело учителям в школе, потому что я все время там как-то... Ну, например, я не могла понять, почему мне не разрешают в школу приходить в рваных джинсах. И на голове у меня был такой я делала хвост, который обматывала огромным оранжевым платком или шарфом. И получалась такая оранжевая, как это правильно выразиться, такая оранжевая огромная бабетта такая здесь на голове.
Это набалдашник, небрежно наброшенный на балду.
Ну, вот такого размера, наверное, вот такого.
У тебя были длинные волосы? Фига себе.
Да. Ну, у меня были какие-то, ну, такие, может быть, длинные. И я не понимала, почему меня вызывают к директору, почему это вообще не нравится. Ну, это же так, я же никому плохого ничего не делала. Форма была свободная тогда. Ну, и, в общем, это было очень тяжело. Директор вызывал родителей в школу. Родители пытались объяснить, что школа – это не место для таких вот оранжевых пятен. Вот. А я была категорически не согласна с этим. И было очень плохо, потому что в тебя никто не верил, ты сам в себя не верил. Ну, в общем, тяжело. Это очень тяжелый возраст.
Слушай, а скажи, то есть поддержки не было ни дома, ни где-то еще? У тебя были какие-то...
Я точно знала, что меня любят родители, что они меня любят, что они меня глобально любят. Но вот такой поддержки, чтобы мама сказала, да, плюнь ты на них, ходи в этой оранжевой фигне, не было. Хотя я один раз написала сочинение не по стандартам тех сочинений, которые были приняты в школе. Мне поставили 2, и маму это очень возмутило, потому что это было прям сочинение с каким-то собственным взглядом на поэзию и жизнь Маяковского, с каким-то собственным разбором, огромное. И точно не на двойку. То есть двойка подразумевает, что ты вообще ничего не сделал или как-то там отписался тремя предложениями. Вот, и мама пошла защищать меня в РАНО. И как-то, видимо, РАНО убедила эту учительницу по литературе, и двойку исправили на четверку.
Вот это круто. Слушай, вот это ужасно важная
Для меня
поддержка.
это было очень важно тогда, да. Что вот в этот момент мама сказала, ну нет. Да, там не было, потому что это же были еще остатки, как бы советские остатки, такая была такая паника и истерика. Понятно, что учителям еще не дали никаких новых правил. А если ты просто исполнительный учитель и привык по методичкам, значит, учить детей, то, конечно, вот именно этой конкретной учительнице было очень тяжело перестроить. И она учила нас литературе, учебник 58-го года, я не знаю, там, 71-го. А это уже был 90-й год или 89-й, то есть перестройка и открытые все те бывшие закрытые имена. И было, конечно, ощущение, ну, вы издеваетесь, что ли, над нами? Что вы нам тут сейчас будете петь что-то про песни, про то, что Маяковский поэт революции? Это было скучно, неинтересно, плоско. Вот, и я очень благодарна маме, что вот она так встала на мою сторону, потому что я доказывала, как он много потерял, почему он так вот, обслуживая режим, слова Цветаевой про его самоубийство, что сначала человек долго убивал поэта, потом поэт встал и убил человека. И, в общем, это было нельзя. Мы просто... Так что да, я благодарна маме. Это важные вещи, когда вдруг взрослый встает на твою сторону.
А ты училась, ты в Казани училась, да? И ты не меняла школу? У тебя же была физико-математическая какая-то школа. Причем
Я
тут ли?
сначала была обычная школа, где была гениальная учительница по литературе Рема Вениаминовна Вайсенберг, которая разрешала под партой читать мастера Маргариту Булгакова в самиздате. И делала вид, что она ничего не видит. Просто посмотрев, поняв, что ты читаешь под партой, она делала вид, что она ничего не замечает, и что-то там продолжала рассказывать на какие-то для других одноклассников. В общем, она привела любовь к книгам. У нас была потрясающая библиотека и потрясающий библиотекарь в этой школьной библиотеке, Римма Александровна. То есть, собственно, я практически из той старой школы школы, помню вот два имени. Как всех звали остальных, я не очень помню. Вот, а потом я перешла в такой экономический класс, физико-математика. В общем, с углубленным изучением высшей математики, алгебры, в другую школу и тригонометрии. Вот, и там был другой великий учитель, Александр Николаевич Васильев. Абсолютный фрик, абсолютно влюбленный в свое дело, влюбленный в математику, влюбленный в детей и этой страстью, заразившей нас. Слово «контрольное» было самым счастливым. Это был круче американских горок, Диснейленда и всего прочего. Вы можете себе представить, что за талант был учительский у человека, который вот этих вот жутких восьмиклассников, девятиклассников, десятиклассников и потом одиннадцатиклассников превращал в людей, которые ждут контрольную. Это было так азартно, это было так интересно. Он запрещал учить наизусть формулы, говорил, что это пошлость, что мы все должны были доказать формулы в любой момент, но учить наизусть, это к математике не имеет никакого отношения. И высчитывать столбиком тоже он говорил, что это пошлость, только пользоваться калькулятором, что это вообще не про математику. Что математика – это образ мыслей. Вариативность и вот. И это, конечно, было невероятное счастье, потому что в обычной школе я была почти троечницей по математике, а в этом математическом классе я стала отличницей, потому что мне стало интересно.
Ну
Он не
да.
давал заданий никогда. Он давал на полгода сразу там 600 с чем-то или 6 тысяч с чем-то заданий. И говорил, в конце года, в середине года сдадите. Вот на полгода раз, на полгода два. И, в общем-то, ты был свободен. Хочешь, делай все 600 в последний вечер, хочешь, делай. В общем, это все было на наше усмотрение.
Слушай, ты все время говоришь наше, то есть история с литераторшей, которая была там не очень хорошей, что вы нам пытаетесь доказать. То есть ты себя не чувствовала белой вороной в классе вообще? У тебя были какие-то вот эти, что ты какой-то особенный ребенок, и тебя никто не... Это, что тебя булят, например?
Я, конечно, этого слова не знала. Но я всегда была за бортом. У меня еще было две подружки, нас было трое. Трое придурочных. И что нас, наверное, спасло, потому что это была Казань, гопники и вот вся эта субкультура, которая прошла стороной, потому что нас никуда не брали, потому что мы ненормальные.
А ненормальные, это кто сказал? Это вы так сами думали или это вам транслировали?
Вот как бы было понятно, что те, кто приходит в оранжевых бабетах в школу, их лучше в группировку не брать, видимо.
В разведку не ходить с ними.
Но меня это не очень волновало, вернее, меня это сильно волновало вот в обычной школе. А потом Павел Шмаков, я не знаю, профессор он был, не профессор, просто учитель в университете Казанском, он собирал такие лагеря летние, а потом они стали и зимние, и весенние, и осенние, в общем, во все каникулы. Ты мог уезжать либо за город в палатках, либо в какие-то пансионаты в городе, где, собственно, собирались такие же неликвидные подростки, и нас уже там уже нас было много, и ты понимал, что ты с этими людьми дышишь одним воздухом, тебе нравится одна и та же музыка, тебе... там никто не ругал за то, что как бы ты ни оделся, и чтобы ты на себя не навертел, принималась любая точка зрения, если это твоя личная точка зрения, то есть это был такой остров, материк свободы и доверия. Вот. И после этих лагерей, после вообще вот, он назывался «Квант», тут я уже совсем поверила в себя. Ну, может быть, не поверила, но я поняла, что за мной стоит кто-то, поэтому я могу еще громче спорить с той учительницей литературы, которая закрывает газетной обложкой после моего замечания учебник 63-го года. Вот. И это, конечно, тоже очень важно, найти каких-то, найти свою компанию, найти своих взрослых в этом возрасте, когда тебе, безусловно, нужно доказательство, что с тобой все в порядке, что ты не одна такая. Есть такие люди, которые не хотят бегать с бутылками и надевать, и одеваться. Еще у гопников была определенная, очень выстроенная такая конструкция, как они одевались, как они стриглись, как девочки красились, как они говорили, как они двигались. И я категорически не хотела этому соответствовать. Ну и, собственно, нашла тех, кто не придирается ко всем этим стандартам вот в этих лагерях. Поэтому лагеря — это очень, если нас смотрят родители, это очень важная штука.
Может быть, хорошие лагеря, да.
Хорошие лагеря, да.
Слушай, а вот это ужасно, конечно, интересно. Я хоть и не смотрела сериал «Слово пацана», но примерно понимаю, о чем идет речь, а ты была прям внутри. То есть, по идее... И если ты говоришь о том, что вот таких, как вы, там, этих нестандартных детей собирали в лагеря, то есть если бы, поразмышлять, если бы вот этих вот гопников, как ты их называешь, собирали бы другие лагеря и как-то тоже как-то заинтересовывали, как-то организовывали тоже какие-то взрослые, то, наверное, это тоже правильно было бы.
Было бы. Ну, конечно, да.
Слушай,
потому что как раз это движение им давало ощущение собственной значимости, что ты важен. Вот ты для своей группировки очень важен. И там верхние эшелоны власти в этих группировках именно этим и подсаживали подростков. Они как бы говорили, ты свой, ты уже взрослый, ты уже можешь пойти. Там даже, ну, там даже была оплата внутренняя. Если ты идешь на какое-то дело, тебе ты еще маленький, ты не можешь получать на руки эти деньги. Но там у тебя был внутренний счет, на который вот эти вот как бы деньги, они капали. Это у тебя там могло быть к 15 годам уже пол иномарки в эквиваленте как бы всего того, что ты делал, там несколько мобильных телефонов. Ты не видел это физически. Многие и не видели это, в принципе, потому что они погибали или их сажали в тюрьму еще до того, как они, как им исполнится 18 лет или там сколько, я не знаю, какой там был возраст, 20, когда они могут получить заработанные вот за весь этот подростковый период деньги, но они, ну, понимаешь, тебе там 14 лет, а ты знаешь, что ты уже накопил на половину иномарки.
Слушай, ну так опять ты права, это все про уверенность в себе, которой ужасно не хватает в этом возрасте. А скажи, пожалуйста, ты вот уже сказала примерно какое-то самое волшебное воспоминание про вот эти контрольные, а самое свое ужасное, самое страшное воспоминание с подросткового возраста можешь вспомнить сейчас? То, что в голову приходит. Кроме оранжевой бабетты.
Ну, я в школу шла, я помню, как я шла, то ли, я из школы шла, однажды шла из школы и рыдала, потому что я вдруг поняла, что это моя тюрьма, что это просто тюрьма, прям тюрьма. И кроме вот этого учителя по математике, никого нет вокруг, что меня ломают, что меня уничтожают, что меня заставляют жить и играть по тем правилам, которые я категорически не хочу принимать. И мне некому обратиться, мне не помогут мои родители, потому что это были вот какие-то такие поведенческие стандарты, которые учителя в силу собственного тоже незнания не могли распознать, потому что они просто не знали этого. Я не хочу говорить, что там были хорошие или плохие, а вот эти плохие, у них не было этого опыта. Но это было очень страшно. И я поняла, что незачем жить, раз тебя никто вообще нигде не принимает. Лагеря ждать еще долго.
Пойду повешусь.
Пойду повешусь, буквально, да. И наглоталась там каких-то таблеток. Хорошо, что мама пришла раньше и все это увидела, и, собственно, промыла мне желудок и меня спасла. Вот как бы уровень отчаяния. Вообще понимать, что происходит вот в этом сознании, когда там гормоны играют, и есть какие-то всполохи твоей собственной самоидентификации, ты начинаешь понимать, кто ты есть на самом деле. Сформулировать это не можешь, только еще ощущаешь, предвосхищаешь, чувствуешь, поддержки нет, и ты понимаешь, что ты никому не нужен, вот такой, какой ты есть, вот такой нестандартный, я не знаю, не общепринятый, непринятый. И почему бы... А вот я умру, а всем будет... И вот все поймут.
Все поймут. Да. Тут переживает, и мир изменится.
Да. Да.
А скажи, пожалуйста, раз уж ты про это рассказала, а после того, как тебя вернули, промыли, значит, и сказали, извини, ты живешь в тюрьме. Вот это вот, у тебя что-то изменилось? Как ты это приняла вообще? Дальше-то как жить?
Не помню. Ну, как-то, наверное, так же. Так же. Да, но потом... Ну, как-то, в общем, потом как-то я очень увидела, как мама испугалась. В орбиту вошли люди, и я поняла, что меня любят, видимо. И я этого не помню, но, видимо, это было так.
Забавно про эту нашу избирательную память, что мы вот тут помним, а тут не помним. Слушай, в общем, судя по всему, а ты читала много, да, все-таки?
Это прям мое было, самое сладкое времяпрепровождение.
Скажи, пожалуйста, а вот ты когда читала или вообще когда сталкивалась с какими-то ужасными там вещами в литературе там или с чем-то, это же это влияло на твой неокрепший, как бы, я про травмы хочу спросить у тебя. Вот эти травмы, которые были не из жизни, а из литературы, ты как их переживала? Тебе было как-то с кем-то... Хотелось бы тебе с кем-то это обсудить, вот если сейчас посмотреть.
Ты знаешь, вот эти мои подруги, особенно одна из них, она потом стала филологом, мне было с кем обсудить, потому что в нашей компании вот этих вот трех девочек, а она еще и поэт была к тому же, и есть тоже, она и есть сейчас, Оксана, это всегда было, она была начитанней, умнее, поэтому всегда было здорово обсуждать вот с ней что-то прочитанное. И я, например, там, я несколько раз перечитала «Братьев Карамазовых». 15 лет. Я сейчас вообще не понимаю. То есть я, наверное, думаю, что я ничего не понимала. Я думаю, что мне просто нравилось плавать как бы в этом мире вот этих вот словесных конфигураций, словосочетаний, другого какого-то языка. И вот этот вот какой-то такой побег куда угодно. И вот этот Алёша Карамазов, и вот мы его рисовали как-то и в сознании, и на бумаге. И, в общем, как-то очень нужны были такие герои, которые, ну вот есть же, вот, как бы есть мир вот такой, а вот внутри этого мира есть вот такой вот тоже вот неликвидный Алёша.
Такой же неликвидный, как вы. Втроем.
Как-то это помогало и спасало. Но я не помню, чтобы вот «Мастер Маргарита» меня совершенно вдруг свело с ума, потому что вообще какой-то новый язык, и все непонятно. И слушай, я не знала, что такое Библия. И, в принципе, не знала, что такое Библия. Советская школьница, город Казань.
Ну, так и я не знала, никто не знал. Ну, если это запрещено было в государстве.
Как-то. Потом в этих журналах «Иностранная литература», я не помню, там «Новый мир», у меня пять, у моей бабушки четыре сестры, то есть их пять сестер. И вот одна из этих сестер, моя тетя, она всегда дарила самые непонятные подарки на день рождения, она дарила мне подписки. Подписки, значит, «Юный техник», там, «Юный художник», «Юный натуралист», я не помню, какие еще. А после 85-86 года уже стали появляться вообще-то суперинтересные подписки.
В отличие от
юного. Была макулатура, то тут, и даже «Юный художник» стал другим. Вот тут как бы все, был какой-то специальный, по-моему, «Ровесник» он назывался, журнал для подростков, и иностранная литература, вот это вот зарубежная литература, по-моему, я не помню уже как.
Иностранная литература – это журнал, а зарубежная...
Толстый журнал, и там вдруг Бердяев. И, ну, в общем, это был какой-то, ну, какой-то, в смысле, большевики плохие. Тебе вдруг кто-то говорит, вот все, что тебе говорит общество, школа, все это, ну, может быть, и совсем не так. И, в общем, я зачитывалась этими журналами, и даже «Юный физик» я полюбила, я помню, потому что была какая-то статья про квантовую, про вообще, из чего состоит атом, из чего, и это тоже вдруг было совершенно по-другому написано, чем в школьном учебнике, и как это на нас воздействует, и... В общем, доступ вот этой другой информации тоже был очень важен. Жаль, как бы, что сейчас это не может соревноваться вообще никаким образом ни с ТикТоком, ни с Инстаграмом, ни с чем.
Ну, послушай, там тоже есть информация, там ее тоже много, всякое разное, не надо думать, что там в Инстаграме, в ТикТоке дети сидят и только и смотрят, значит, все эти... там, когда становишься постарше, оно, в общем, у тебя выстраивается. Там тоже дофига этого всего. Это мы просто этого не видим, допустим. Ну, давай тогда, раз уж... Нет, я у тебя потом еще обязательно буду возвращаться к твоему собственному детству. Но, ну, например, у тебя было такое количество выборов, да, там вот и математика интересная, и литература, и все. И что, и как ты стала великой актрисой? И зачем? Как ты, потому что ты каждый раз говоришь, что всякий раз, когда ты выходишь на сцену перед этим, ты так волнуешься, что ты каждый раз проклинаешь тот момент, когда ты села за баранку этого драндулета.
Правда, да? Я каждый раз думаю, зачем я выбрала эту профессию. Еще мне я очень люблю репетировать, я очень люблю придумывать. И как-то... Но вот сам момент, когда уже случается премьера, а потом каждый спектакль, к этому я была не готова совсем. И до сих пор не готова. Я попала в театр. Тоже, я не знаю, лет 13, может быть, мне было. Это был казанский тюрь.
Библия и театр, это что-то было для тебя примерно одинакового.
Я была в театре, но я никогда, это всегда было очень скучно. Вот все детские спектакли, которые я смотрела вот до этого конкретного спектакля. Все было, ну просто надо было вот переждать, переспать, переболтать. Эти вот школьные походы в театр. А тут вдруг это был спектакль Бориса Цейтлина, такой был режиссер классный, у него несколько золотых масок было потом, когда появились золотые маски. И вот какой-то спектакль и казанский этюз, и вдруг я куда-то потерялась, вот на эти, не знаю, сколько шел спектакль, 2 часа. И вдруг через 2 часа я очнулась и поняла, что сейчас что-то произошло, что я точно была не здесь, не в этом зале. Я поняла, что эти люди, это вот круче Кашпировского и вот этого чумака, которых смотрит моя бабушка и заряжает воду перед телевизором. Что это настоящие маги и волшебники. И я подумала, классно, классная профессия. Вообще профессия... волшебника. Ты можешь взять и вытащить человека из обычной жизни и перекинуть его в другое время, в другое место действия. И вообще, чтобы он забыл вот про свое, что и он — это он, а стал вот этими, вот этой историей, этими героями. И дальше где-то в подсознании...
Где-то в оранжевой бабетте.
Это, да, именно в ней вот стало это... как-то теплится. Я, конечно, не допускала никакой такой серьезной мысли в эту сторону, потому что я никогда не выступала, не участвовала ни в каких школьных и нешкольных вот в этих... И однажды, вот, собственно, в лагере, в Кванте, мы сказали, будем делать... Я это училась в 11 классе уже или в 10. Будем делать спектакль «Маленький принц». Ты играешь маленького принца, сказали мне. И как-то я, трясясь от страха, сыграла этого маленького принца. И даже все подходили, говорили, как здорово. Ну, в общем, вот это был мой единственный опыт. А дальше надо было сдавать выпускные экзамены и вообще готовиться к взрослой жизни, которая была, ну, точно никак не связана с этой непонятной, незнакомой профессией артиста. И вдруг я перечитываю «Бегущую по волнам» Грина, и там в начале романа или повести этой такая фраза, что вот главный герой сидит в порту на чемодане и думает, не, вот это вот, я не помню, как это все звучит, но там есть такое слово, словосочетание, несбывшаяся мечта. И мне стало очень плохо, потому что как бы, мечта, она же мечта, она не может быть несбывшаяся. Понимаешь?
Она
Да. И плохо, и очень страшно. Я понимаю, что да, такое может быть. Такое может быть, однажды ты сидишь и понимаешь, что у тебя была мечта, и вот она не сбывшаяся, потому что ты ничего не сделал для того, чтобы... Или там мир не сделал, или мир... И вот это словосочетание сказало мне, чтобы у тебя не было потом грусти по поводу того, что ты сама ничего не сделала, ты должна попробовать. Ты придешь, тебе скажут, какая ты артистка, девочка. Ну правда. Ну, и ты спокойно уйдешь. И, по крайней мере, у тебя будет... Ты не будешь себя ругать потом, когда в каком-то порту сядешь на чемодане. Ты скажешь, я сделала все возможное. И поэтому, никому не сказав, я пришла в театральное училище казанское на какой-то там тур прослушивания. А мне, вместо того, чтобы сказать, куда-то девочка пришла, говорят, сразу говорят, мы вас берем. Поэтому я была вообще не готова, потому что я уже поступила в финансовую академию, тогда это почему-то все переименовывалось в академии, с финансово-экономический институт. Мои выпускные экзамены по вот этой высшей математике автоматом засчитывались как вступительные, и я уже, вся семья радовалась, что я уже вот будущий аудитор, экономист, бухгалтер, кто-то в какой-то нормальной профессии. Это в те времена почему-то, я не знаю, как в других городах, в Казани это была самая модная профессия вообще. Без блата, вот так вот сама поступила, папа мной гордился очень. И тут мне надо прийти и сказать родителям, понимаете ли, никакого института не будет, будет ПТУ.
Театральный.
Вот, сначала я поговорила с мамой, мама схватилась за голову, стала меня отговаривать, но не ультимативно. То есть это были такие вот объяснения, что это за профессия, почему она сложная. А потом пошла вереница родственников, собственно, у моей бабушки 4 сестры. Можно себе представить, сколько там, значит, ходило людей, и меня все уговаривали. Кто-то говорил, что артистка – это тире-проститутка, это очевидно. Кто-то говорил, посмотри на себя в зеркало, ты вообще видела себя в зеркало. Кто-то говорил, а я понимала, что как бы это вот да, вот, ну да, но это же мое личное счастье. Оно вот такое мое. Ну, вот просто ты будешь там ничего не будешь играть в массовку. А я понимала, что и да, и классно, я буду играть в массовку. Ну, я же буду играть. В общем, ходили. И самый серьезный козырь. У меня есть дядя, его зовут тоже Чулпан. Это вот такой авторитетный взрослый был.
А это имя, получается, оно такое, как Евгений, как Женя?
Типа? Наверное, да. Но считается, что оно женское, но вот у меня есть дядя, его зовут Чулпан.
Кошечки.
И вот он пришел, посидел молча. Я приготовилась придумывать какие-то аргументы. Он посидел, потом так хлопнул себя по коленям и сказал, ну, я пошел. Я ничего не сказала.
Это было самым главным подтверждением для тебя.
Вот, и я поступила, начала учиться в театральном училище. Тоже у величайших педагогов Юнона Карева.
Подожди, мне вот это важно. Это что было за такое? Ну, я пошел.
Ну, он, видимо, понял, что... Ну, понял, что не надо. Он, видимо, знал, что он для меня авторитет. И, видимо, побоялся взять на себя такую ответственность, принять решение. Да, даже за 16-летнего подростка. Ну, 16 лет мне было, да, когда я закончила 11 класс. Ну вот, не решился.
Вообще удивительно, что вот ты вот все время говоришь,
доверил.
Да.
Он мне доверил мое будущее. А это самое сложное. Я как родитель троих детей. Самое сложное вообще – доверить своим детям их опыт, их ошибки. В общем, он мне доверил. Вот, и я поступила в театральное училище. Автоматом, со всем своим, понимаешь, математическим дипломом выпускным. Мне сказали, ну, не надо ничего сдавать вообще, смотрите, никакие. Уже надо было сдавать какие-то. И дальше, и даже потом с этими же прекрасными оценками я поступила в ГИТИС. Я там тоже не сдавала вот те предметы, которые надо было сдавать на поступление.
Тогда давай все-таки уже, конечно же, перейдем. Нет, все это безумно интересно, ты рассказываешь, что очень важно, но поскольку мы ограничиваемся подростковым возрастом, а уже в нем ты приняла это решение глобальное. И, конечно, вот я про что еще хотела еще отметить, что ты вот внутренне себе сказала, разрешила сказать, что да, это моя мечта, я буду ее отстаивать, потому что я представляю, какое давление на 16-летнего человека оказывали все эти вот бабушки и сестры, там, и все эти родственники, и все, кто отговаривал. Это же какой стержень, какая уверенность должна была быть внутри, хотя у тебя ее не могло быть, да?
Да, я очень завидую вот этой той себе. Я сегодняшняя, я прям завидую. Для меня было очевидно, кристально, что да, это будет сложно. Да, я готова, что я буду играть там массовку. Вот, и была вот именно вот какая-то, я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я когда сейчас вот принимала решение, когда началась война, я прям... Это было вот что-то тоже похожее, только я намного стала трусливее, испуганней, израненней,
опытней,
уставшей. Но это было по ощущениям тоже точно очевидно. Это какая-то вот ты не понимаешь, ты ничего не понимаешь, но есть... Интуитивное, наверное.
Четкое да и нет внутри.
Да.
Вот это да.
Это было, но было намного страшнее. Хотя там мне тоже было страшно. И тоже я рыдала. Особенно, когда пришел момент забирать мои документы из финансовой академии. Уже забирать их. И пошла мама. Мама пошла. Господи, что ей это стоило? Мама пошла забирать и встретила моего учителя по математике. И он ей сказал, что? Что? Как? Анна, а он меня очень любил. И вот, то есть он любил таких неисполнительных, а любил таких, ну, каких-то, которые вот все неправильно делают. Каких-то... Ну, то есть он все время приучал, например, контрольная была, отдается одно задание, и тебе нужно 12 вариантов решения. 12. Слово «ответ» мы вообще забыли писать вообще как. Перед нашими выпускными экзаменами он нас посадил и сказал, так, а теперь мы, значит, вспоминаем всю эту ерунду. Как считать в столбик, потому что на экзамене нельзя калькуляторы. Как писать слово «ответ»? Вот это... Мы вообще этим не пользовались. Нужно было примерно накидать твои шаги, твою поступь решения 12 разных вариантов одной и той же задачи. И он очень расстроился, что я бросила математику и не буду ей никогда больше в жизни заниматься. Мама при нем расплакалась, он не пытался ее успокоить, сказал, да, может быть, вам удастся все-таки ее отговорить, но мама не стала меня, пошла и забрала документы, великая мама.
Даже по твоему рассказу, в общем, понятно, от кого у тебя такая стержень-то такой, знаешь, в общем-то, передается, видимо. Ну, просто про то, что ты говоришь, что сейчас гораздо сложнее принимать такие решения, конечно, сложнее, потому что тогда ты отвечала только за себя, а сейчас ты отвечаешь еще за своих троих детей, за свой статус, за все, чего ты лишаешься, это решение-то посерьезнее. Тогда-то ты могла сказать в какой-то момент всегда, знаешь, мам, пап, я что-то это, извините, можно я обратно, и все. А сейчас у нас такого нет. Я вчера, знаешь, была в магазине, тут девочка какая-то ходит. Мама, можно мне зефир? А мама там такая стоит, знаешь, нет, конечно, никакого зефира. И я так, знаешь, не выдержала, поворачиваюсь к маме и говорю, господи, как бы я вот сейчас хотела тоже у кого-нибудь спрашивать, и мне бы кто-нибудь отвечал, можно мне, блин, зефир или нельзя? Сама, блин, это решала. И мне при этом
я очень завидую людям, которые верят во все эти карты Таро. Господи, какое счастье вообще, как все просто. Раз.
Да. Ну, на самом деле, про карты Таро, это мне, на самом деле, для меня, как человека, как неуверенного в себе человека, как и ты, впрочем, тоже, это как бы скорее, это не то, что я посмотрела, такая, а, вот так буду делать. Нет, это скорее я там нахожу какие-то крохотные, но подтверждения того, что я тоже хочу. Так что это выборочно очень работает. Я такая, а, ну вот же, это вот, ну, я не знаю, что там, но это вот, все. Нормально, значит. Это просто про неуверенность, понимаешь? Конечно, это у нас ПТСР, который пожизненный к нам. Травмы. Ты совершаешь какие-то кучу ошибок, которые потом превращаются, конечно, в опыт. Сын ошибок трудных. Но, блин, да, ты каждый раз думаешь, чем старше, знаешь, вот уже теперь думаешь, господи, может, не надо? Не гребешь потом все это. Вот, ну давай все-таки, да. Про твоих теперь, вот твою про эту... То есть как, какой матерью нужно быть? Сколько всего в твоем математическом мозгу крутится там этих, складывается, да, этих там уравнений, чтобы учитывать свой собственный опыт и применять его с осторожностью к каждому из разных... У тебя же три разных ребенка ведь, правда? Да все только думают, что они одинаковые. Ну, не про твоих конкретно, а вообще, что типа, ну, подумай, какая разница там трое детей. Всех в одну школу, всех там это. Вот, давай теперь переходим к детям нашим.
Мне иногда, когда я смотрю на своих подруг, у меня охватывает безумное чувство вины. Потому что я понимаю, что вот... Мои подруги знают, куда, чем будут заниматься дети, куда они поступят, в какой язык они будут учить, на каких инструментах играть, каким спортом заниматься, потом в какую школу. И я понимаю, что...
Я плохая мать.
Я вообще не решила. Ну, то есть я могу предложить что-то, но в основном я слышу ответ «нет, не надо». Мне неинтересно. Ну, и отползают дальше. Ну, но, в общем, нет. Я не расчерчена никакой дорожной карты ни одной из моих прекрасных девочек. То есть они сами, как котятки полуслепые еще, ищут этот свой путь.
А ты считаешь, что ты, как твоя мать, являешься для них таким вот поддерживающим стержнем?
Слушай, это моя вот единственная цель и задача, чтобы они знали, что я в них верю, любить буду всегда, что им, что у них есть тыл, что они всегда должны знать, что есть место на земле и место в чьем-то сердце, где их ценят, уважают, любят, боготворят.
Офигеть. Послушай, я только сейчас сообразила, что, в принципе, мы дважды уже входим в эту реку, потому что когда-то ты на Ютубе у меня снималась в самом первом выпуске одного проекта, он назывался «Лазарева», и там была Анна Яковлевна Варга, у которой мы с тобой, перебивая друг друга, спрашивали Что нам делать с этими долбанными подростками? Потому что у нас, у тебя больше, по-моему, было тогда подростков. Ну, в смысле, разные возраста у нас. И она нам сказала вот эту фразу, которую я лично до сих пор всем говорю и транслирую, что задача родителей в момент, когда подросток сидит в комнате и отвечает тебе «нет, не надо», всегда просто сидеть с тарелкой горячего супа под дверью. Просто пошел мимо, да, а я все равно. Тебе не надо? Ну ладно, я пойду подогрею потом.
Ну, понимаешь, это вот не сразу приходит. Конечно, ты сидела, и младшая дочка вот вошла вот в этот прекрасный подростковый возраст, и двери хлопаются, штукатурка осыпается, и я говорю: «Господи, зачем? За что мне все это? Третий раз в жизни. Господи, какой-то сериал невозможный». И старшая дочка невозмутимо говорит: «Так не надо было подписку оформлять».
Третий сезон, вот именно. А они видят, что это интересно? Тогда давай дальше снимай.
Да. Ну, в общем, мне очень помогает, и я думаю, что, ну, и детям тоже это помогает, просто знать, что, ну, не можешь ты, ну, не можешь ты вот так всю жизнь с этим хрустальным колпаком над ним за него прожить жизнь, что это самое сложное — дать ему мамочке разбить коленки, упасть, опять подняться, опять упасть.
Жуть.
Да, мне очень ценно, что мы друг другу доверяем. Вот это мне очень ценно.
Слушай, ну у тебя же были прям реально периоды, когда было, ну, как бы не то, что я тебя сейчас как-то ставлю, у меня то же самое было. Просто, может, ты вспомнишь самый трудный период, когда ты действительно ничего не можешь. Тебя отпихиваются, отталкиваются прямо на физическом, ну ладно, хрен с ним, до физического уровня даже не доходило, а просто ты такой: «Чувак, что с тобой? Как я могу помочь?» А тебе говорят: «Да ты вообще кто?»
Да, или там что-то тебе рассказывают, а ты думаешь, что это крик о помощи, и начинаешь предлагать варианты решения. Я тебе говорю: «Тебя просил кто-нибудь?» Я говорю: «Ну, ну это же вариант. А тебя кто-нибудь просил вот варианты решения? Ты можешь просто послушать». И это тоже оказывается так сложно, что ты просто слушаешь и молчишь.
Не даешь никаких. Ну, потому что тебя-то учили 12 вариантов решения задач.
Человеку это не нужно. Не нужно. Нужно просто выговориться.
А ты представляешь собой мумию, статую с тарелкой горячего супа.
Именно.
При нашей с тобой активности мне ужасно интересно. Сейчас у меня Соня-то родила первого, да вот, блин. И тут мы с тобой сядем такие: «Ну, давай.
Давай вперед.
А мы посмотрим».
Да.
Да. Да. Так что, хорошо, подожди, давай обратно к детям. Не знаю, мне с тобой так интересно все это обсуждать. Потому что, понимаешь, сейчас мне кажется, что, я не знаю, как так оказалось, но то ли они стали более требовательными, то ли мы более умными взрослыми. Но как-то так складывается, что вот эти вот новые молодые люди, ты же общаешься с молодыми людьми тоже много, и там со сверстниками детей, и вообще они как будто бы, знаешь, все очень тонко настроены. И вот это вот ты должен сидеть и ждать, что они тебе скажут. Можно что-то сказать? А вариант нет, нельзя. А вот тут ты нарушил мои границы. А вот тут ты. А вот тут вы вообще мне на меня так посмотрели.
Абьюз.
Тут абьюз, а тут буллинг и вообще, блин. Не зайти никуда. Это что, ты это наблюдаешь или нет?
Не знаю, нет, я нет. Мне с ними так интересно. Они настолько интереснее, чем я вот в их возрасте.
Вот, я про это и говорю. Они как будто бы другие или нет?
Ну, мне кажется, другие. Когда приходят друзья моей младшей дочки, и я Наслаждаюсь просто. Мне очень с ними интересно обсуждать. Они в повестке, они классные.
Почему ты говоришь, что ты в свое время не была такая, как они? Такой интересный. Ты про себя сейчас такое рассказала, что с тобой ты приняла решение такое в 16 лет, что ты читала, что ты в математике была. Что такого-то в них?
Ну, я имею в виду, я, наверное, не могла бы вот так сидеть и со взрослым там спорить, как они.
А вот.
У них больше свободы. Ну, у меня понятно, что это как это условия.
Позволяет.
Да, хотела пошутить, не могу слово вспомнить.
Пошутишь. Нет, нет, погоди. Я про то, что а нет ли в этом, наоборот, как бы обратного захвата? То есть, а может быть, нам как раз в нашем таком возрасте не хватало таких взрослых, как ты сейчас, которая сидит и слушает, и вот с такими глазами на них смотрит. Потому что как раз это были те взрослые, которые нас возмущали в школе, которые нами руководили только потому, что они взрослые.
Может быть. Ну и разговоров таких никто как-то не вел. Ты вот разговаривал с родителями о политике.
Не, ну там тоже было разговаривать. Но, с другой стороны, там разговоры о каких-нибудь там репрессиях, спаси, сохрани, их же тоже не было. То есть вообще не было, да, разговоров не было. Так вот я про это и говорю, что, может быть, тогда мы бы и поговорили бы, если бы нас послушали.
Угу.
А нас-то не слушал никто. А эти сейчас как будто бы они не то чтобы, знаешь, они такие более какие-то открытые там или там есть больше, чем нам сказать, но просто они право имеют. Они твари дрожащие, как мы были тогда.
Но это классно.
Да, да, и они его осознают. То есть это какой-то такой рост, понимаешь, видимо, что они действительно, вот как это ужасно связано вот именно с нашим, с твоим, ты говоришь об ощущении подросткового своего возраста, что ты никто и никем не ценима и неуважаема. А сейчас как будто бы они уже представляют интерес, потому что мы действительно у них многому учимся, и мы вот так к ним такие, да, серьезно, а помоги там это. В телефоне, ну там, программа. Это же совершенно другое наше к ним отношение.
Я включила, добавь яркость в телефон.
Да-да, поставь темный режим, блин. Я такая, чё? Ты что, не знаешь, темный режим, это чтобы глаза меньше портились. Фига себе, бабка какая-то за мной рядом, знаешь, там сидит старая. Глаза попортишь себе, мать.
Ой, ну интересно, да. Ну посмотрим. Лет через... Давай 15, вернемся к этому разговору и определим, правильный ли это формат воспитания был или все-таки нет.
Ну, как ты знаешь, Дима Зицер запрещает произносить слово «воспитание».
Мы сейчас прекрасно провели в Таллине несколько дней. Я говорю, ну вот скажи, вот пожалуйста, ну ведь когда человек ложится спать в 3 часа ночи, это же ненормально. Скажи, пожалуйста, я не буду. Я хочу быть добрым другом.
Ну да, так бы он тебе сказал, ненормально для кого? А?
Там прекрасное время для них. Ну ведь это же самое, ну когда им еще общаться? Да. Нет, вообще, то, что Зицер есть на белом свете, это большое спасение для моей нервной системы. Я думаю, что я не одна. Ну, как бы, ну ладно.
А это для всех, для нас, конечно. Вот новую книгу написал, нам всем надо ее прочитать, между прочим.
Полезность воспитания подруг.
Нет, какая-то еще новая, по-моему. А, вот это Медузовская?
Нет. Да. Это Питер, это еще не Медуза.
Нет, он...
Это настольная книга.
Реклама Зицера, хотя он в рекламе не нуждается абсолютно. А у него новая книжка на Медузе, пожалуйста, тоже это имейте в виду. Понимаешь, что мне еще кажется? Слушай, во-первых, спасибо тебе за такой разговор, мы как бы обмениваемся этим всем, что они наверняка были зицеры. Я сейчас не говорю о национальности и фамилии, которые были, конечно, запрещены. Но ведь они были тоже, посмотри, и в советское время. Я сейчас, знаешь, общаюсь, буквально недавно собрала маминых и папиных бывших учеников, которые мои ровесники, в общем-то, уже такие дядьки и тетки. Ну, может, чуть помоложе, которые просто рассказывали мне как бы такие штуки. Вот у меня родители, он преподавал историю, мама литературу и русский язык. В физмат-школе причем. Так. Которые нахрен, естественно, им приходилось доказывать, когда к ним приезжали победители олимпиад математических, физических, со всего, со всей Сибири, Дальнего Востока, то им свой предмет приходилось им говорить: нет, ребята, а вот это вы тоже будете учить. Потому что им это нахрен никому не нужно было. И вот они, конечно, рассказывают, как много они в них именно вот, знаешь, в работу мысли, именно в какую-то креативность, именно нестандартность, как много они им давали. И это, конечно же, прекрасно в любом предмете, что в математике, да, дайте там 12 вариантов, что вот здесь вот вы прочитали там это стихотворение, там, а что хотел сказать автор? Как это, знаешь, какой-то мем я где-то видела. Да, Господи, хочется убить этого автора. Он мог что-нибудь просто сказать, блин, убить. Для того, чтобы что-то хотеть сказать. Вот. И в этом смысле, конечно, ну, как бы Зицер же, он же вообще-то не педагог, так-то. Так-то
Есть педагогический.
он режиссер. Ну, в смысле, имеется в
Я
виду.
сейчас последняя моя премьера, ее делал Элмар Синьковс, это латышский режиссер, который педагог по первому образованию и потом стал режиссером. И это, конечно, удивительное, уникальное какое-то сочетание. Видимо, он был и хорошим очень учителем, его, наверное, любили очень ученики, потому что он такой особенный режиссер, и такое ощущение, что он вот работает не с двумя опытными взрослыми женщинами, мною и Юлией Аук, а работает вот буквально вот с подростком, с таким трепетом, с такой нежностью, с таким каким-то... Ну, это, мне кажется, идеальное сочетание. Вот и педагог, и режиссер.
Ну, в общем-то, не случайно, все-таки режиссер это как минимум вторая, да, профессия уже должна быть. Ну, не
Один
все.
наоборот. И режиссер, и педагог.
Ну, да. Да. И все-таки. А я не знаю даже, о чем с тобой. С тобой так хорошо говорить, что я не знаю, о чем с тобой
Мы
говорить.
с тобой наговорили уже, или тебе еще нужно?
А мы наговорим. Да мне вообще. Я же говорю, что можно. Свободный формат. Слушай, все, я с тобой заканчиваю. Я тебя отпускаю к твоим детям. Я тебе очень благодарна. И, пожалуйста, все зрители, поставьте сейчас немедленно лайк, если вы хотите, чтобы Чулпан Хаматова побольше давала интервью. Все. Целую тебя, дорогая. До встречи.
До встречи.
С ней, правда, бесконечно можно говорить обо всем. Я с ней дружу и общаюсь довольно немного, но с огромным удовольствием. И это именно те люди, которые, вот посмотрите, о чем мы говорили, о том, что она и свое мнение какое-то имеет, и было огромное количество с ней рядом взрослых в подростковом возрасте, которые могли это мнение подкрепить и даже развивать тебя в твоей неограниченной какой-то фантазии, в твоем буйстве желаний и показывать тебе, что а можно еще вот так, вот так и вот так. Спасибо большое, Чулпан Хаматовой, и спасибо вам, и, пожалуйста, пишите комментарии, и ставьте лайки, и вообще подписывайтесь на этот канал, потому что, ну, те, кому важна эта тема, потому что мне лично кажется, что эти подростки, и мы, те подростки, которые были когда-то, мы все имеем право на какую-то поддержку существования и уважение. А уж те подростки, с которыми мы с вами рядом сейчас живем, в общем-то, им принадлежит мир, а не нам. До новых встреч, друзья!